Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Гвардейцы-разведчики спецназа группировки войск «Восток» решительными и умелыми действиями прорвали оборону противника к востоку от реки Гайчур и взяли населенный пункт Варваровка в Запорожской области. В районе Купянска в Харьковской области, где противник яростно контратакует, неся при этом большие потери, продолжаются тяжелые бои. Американская администрация собирается подготовить самый убедительный пакет предложений по разрешению украинского конфликта. Его намереваются предоставить России. Также США в качестве давления на Украину могут после 25 декабря, если она не согласится ни на какое мирное соглашение, то тогда Америка может принять решительные меры в отношении Киева, прекратить предоставлять разведданные и отключить системы связи Starlink. По словам военных специалистов, украинский фронт в результате таких действий США может быстро рухнуть. Пока же продолжаются переговоры. Киев обязуется провести выборы в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО, но отклоняет ключевой пункт мирного договора о выводе войск из Донбасса. В любом случае, Украина считает всю территорию, которую захватила Москва, своей и ни за что не поступится ни пядью родной земли. В итоге переговоры между Украиной и США в Берлине завершились без какой-либо договоренности по ключевому территориальному вопросу. Однако Зеленский заключил ряд договоренностей с немецкими оборонными предприятиями, с которыми договорился о производстве очередной партии дронов. Тем временем Европа готовит свои предложения. По сути дела, коалиция желающих, так называемая европейских стран, готова полностью оккупировать ту часть Украины, которая останется не под Россией. Под видом миротворческих сил Англия, Германия, Франция и другие хотят ввести туда свои войска. 15 декабря таксисты сразу в нескольких регионах объявили, что не выйдут в рейсы. Тем самым они решили привлечь внимание к своим требованиям. По словам водителям, сотрудничающих с Яндекс.Такси, их заработки сейчас крайне низкие, даже с учетом роста цен для пассажиров. Причина – дороговизна содержания автомобилей и затраты на топливо. «Наша цель – забрать свой хлеб, который мы заработали, а не довольствоваться крошками», – заявили таксисты. Требования к Яндексу у водителей 3 – снизить комиссию агрегаторов до 10%, показывать информацию о пункте назначения и заявки. В заявке сделать минимальный заказ не меньше 150 рублей. Водители отмечают, что даже с ростом цен для пассажиров они все равно зарабатывают копейки, ведь задержать машину и оплачивать бензином приходится самим. «Единая Россия» призвала россиян принять участие в формировании программы, с которой партия планирует идти на выборы в Государственную Думу в 2026 году. Такое обращение Генсовет партии принял на заседании 12 декабря. Однако предложений можно собирать сколько угодно. Это не повлияет на суть программы, настоящей программы «Единой России» поддержки только крупного бизнеса. Крупный скандал разразился вокруг так называемого «Алексеевского рынка» в Воронеже. Поводом стал арест азербайджанского криминального авторитета Нияза Заидова, которого называют в Воронеже «смотрящим за точку». Место очень лакомое, почти в центре города, и местные строительные олигархи давно бы хотели понастроить здесь многоэтажек. Однако азербайджанская диаспора в городе слишком сильна, и сейчас в связи с арестом обсуждается вопрос захвата территорий. По-прежнему непонятна судьба санатория «Углянец», который был построен в Советском Союзе. Там было даже свое месторождение минеральной воды, которую знали во всем Черноземье. Ну а потом его то национализировали, то передавали профсоюзам, пытались там построить то детский лагерь, то еще что-нибудь, но так ничего и не сделали. В итоге там побывал нынешний губернатор Александр Гусев и решил продать санаторий частнику, но покупателя так и не нашлось. Более 1000 человек пришли на запись видеообращения к президенту России Владимиру Путину на набережную юбилейного микрорайона Краснодара. Жители протестуют против проекта застройки набережной. Проектом предполагается строительство огромного храма. Жители, в принципе, не против церкви, но не хотят застройки набережной. Последние две недели на протестующих правые каналы, такие как якобы «Православный Спас», вылили колоссальное количество лжи и грязи. В итоге в знак протеста и солидарности сейчас на запись пришло втрое больше жителей микрорайона. В январе РЖД существенно сократит курсирование не только электричек, но и пассажирских поездов дальнего следования. Причем речь идет не только о региональных маршрутах, но и о флагманских поездах, таких как «Экспресс» или «Смена». После новогодних праздников сократят количество рейсов поездов номер 3-4 «Экспресс» и 25-26 «Смена». Поезда вместо ежедневного режима будут курсировать 5 и 6 дней в неделю соответственно. Реже станут ходить региональные поезда, например, поезд 10-й Петербург-Архангельск вместо 4 дней в неделю будет ходить по 3 дня. На сообщении «Москва-Великие Луки» с 3 раз в неделю сократится до 2. В общем, налицо полный погром, очередной кризис железной дороги.
Россия выиграет судебное дело и вернет замороженные в Европе активы. А ЕС, в свою очередь, самостоятельно оплатит счета Украины. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее Центробанк подал в арбитражный суд Москвы иск к Евроклир на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Приморский край вошел в тройку лидеров среди самых экономически перспективных регионов России по итогам 9 месяцев текущего года. Согласно исследованию финансового университета при правительстве России, регион уступил лишь Москве и Московской области. 72% россиян считают труд рабочего престижным и уважаемым. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Примечательно, что каждый третий опрошенный рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии. Экономисты подсчитали, во сколько обойдется россиянам новогодний стол. По данным аналитиков, ужин на четверых будет стоить около 10 тысяч рублей, что на 13,5% дороже, чем в прошлом году. В эту сумму включены традиционные салаты, закуски, фрукты и горячее блюдо.
Глава МИДа Венгрии Петер Сиярта обвинил лидеров Евросоюза в попытках сорвать мирные переговоры по Украине. По его словам, ЕС хочет конфисковать российские активы для продолжения вооруженного конфликта. Министр предупредил, что эти действия лишь втянут Европу в прямой конфликт с Россией.
В столице Франции, Париже, прошел многотысячный марш мира. Демонстранты выступили против вовлечения страны в украинский конфликт, а также потребовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза. Участники акции обвинили Североатлантический альянс в разжигании войны. В Берлине демонстрация против полицейского насилия обернулась столкновениями с правоохранительными органами. Пострадали не менее 8 сотрудников полиции, 18 человек задержаны. Власти города начали расследование обстоятельств произошедшего. В Гааге прошла акция протеста против массовой иммиграции и планов создания новых центров приема беженцев. Демонстранты потребовали ужесточения миграционной политики, поскольку расходы, связанные с размещением мигрантов, становятся одной из центральных проблем в стране.
Энергетика – стратегическая отрасль, дающая стране более 30% доходов. Но до сих пор в этой сфере отсутствует полноценное серьезное планирование, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Об этом шла речь на круглом столе в Госдуме. Разговор, посвященный развитию ТЭК, состоялся по инициативе депутатов фракции КПРФ. Позиция коммунистов не меняется уже многие годы. Они уверены, топливно-энергетический комплекс страны должен быть национализирован.
Важный вопрос, связанный с безопасностью державы. Состояние ТЭК обсуждается в Госдуме в рамках круглых столов постоянно. Только в этом созыве депутаты вместе с учеными, представителями профильного министерства и региональных органов власти собирались вместе уже 4 раза. Открывая дискуссию, коммунист Николай Коломейцев отметил, ситуация в отрасли сложная.
Мы сегодня 20 атомных реакторов строим по миру. А в России что-то совсем жидко со строительством. Да? Мы с вами видим, что гидроэнергетика советского образца сегодня тоже вырабатывает все, что может, но новой гидростанции мы с вами, к сожалению, не видим.
Первый заместитель Думского комитета по энергетике коммунист Сергей Левченко отметил, ТЭК сегодня дает 30% налоговых доходов и 20% ВВП. В последнее время эти показатели стабильно снижаются, а значит, можно говорить о кризисе в отрасли.
Так как уменьшение доли связано именно с падением доходов, то ситуация требует вмешательства правительства. За 35 лет рост производства электроэнергии в России 9,1%. В то же самое время США 45%, Китай в 11,5 раза, а в мире в среднем 24%.
Плюс остро стоит проблема износа сетей. Даже при благоприятных обстоятельствах к 1942 году процент устаревшего оборудования будет более 60%. Сергей Левченко констатировал, отсутствие плановых подходов в отрасли в итоге бьет по россиянам.
Переработка нефти становится сегодня невыгодной по сравнению с ее экспортом, особенно после окончания налогового маневра и обнуления экспортных пошлин. Для того, чтобы решить вопрос дефицита топлива, пришлось вводить такие виды государственных регуляций, как демпфер, обратный акциз. Однако эти меры не являются полноценным решением проблемы в долгосрочной перспективе. Для компенсации выпадающих доходов в следующем году произойдет повышение налоговой нагрузки на все виды бизнеса, что, в свою очередь, не может не привести к росту цен.
Коммунисты подчеркнули, ТЭК не может сам планировать свое развитие. Главенствующая роль должна отойти к государству. Со своей стороны заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, ведомство сегодня полностью меняет подходы к планированию и уже сформирована энергетическая стратегия 2050.
И утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. И сейчас при реализации этой стратегии мы пользуемся 6-летними циклами. Перешли на 6-летки. Значит, и по своей сути, вот сейчас эта энергостратегия, а ближайшие 6 лет детально определяются в схеме и программе развития электроэнергетики. Так вот, заложены объекты мощностью 88 гигаватт. Это, по сути, аналог плана ГУЭРЛО.
Член-корреспондент РАН Булат Нигматуллин поднял проблему высоких внутренних цен на топливо. Ученый предложил присутствующим, в том числе представителям правительства, сравнить ситуацию в России и, например, в США.
ТЭК России и ТЭК Америки – близнец-брат. Все у них свое, и все мы свое. И мы экспортно-ориентированы, ТЭК, и они экспортно-ориентированы. Ну а экспортные страны в два раза дешевле у них внутренние цены на электроэнергию. В индустриальных странах Китай, Южная Корея на 20-30% ниже, чем у нас. И вот когда кто-то из ваших начальников, когда мне говорят из вашего офиса, говорят, что и как я сказал, цена у нас дешевая, это абсолютно экономическое невежество.
Депутаты фракции КПРФ в своих выступлениях отдельно остановились на вопросах усиления госпланирования в отрасли и обращения к советскому опыту.
Уже сейчас в некоторых регионах, например, в Приморье, Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области, состояние энергосистемы сдерживает приток инвестиций в строительство новых предприятий. Очень важно, что сейчас и профильное министерство по энергетике, и наш Минвосток развития открыто, не стесняясь, призывает использовать передовой советский опыт в данном направлении.
Представители Российской академии наук рассказали о том, как продвигаются исследования в области аэрокосмической энергетики. Комментируя эти выступления, депутат Николай Арефьев отметил, отсутствие системного подхода к развитию отрасли больно бьет по перспективам внедрения передовых разработок.
Аэрокосмическая энергетика. Надо поставить ее в перспективный план. Надо выделить туда средства для того, чтобы люди не трепыхались там в собственном соку, для того, чтобы развить эту энергетику. Китайцы вон уже приемную станцию строят, а мы еще даже в теории не разобрались. Надо. Без этого мы так и будем догонять то Запад, то Восток, а своего у нас ничего не будет.
По итогам своей работы «Круглый стол» принял пакет рекомендаций. Его направят во все заинтересованные ведомства и органы власти.
Максим, ну и хрен с ним. В России сдох мессенджер, говномессенджер Макс.
Да ладно. Да.
Что-то рано.
Вот большое количество обращений поступает из различных регионов страны. Значит, очень интересные цифры, да, показательные, когда падает там Телеграм или еще что-то там, значит, регистрируются десятки, сотни тысяч, значит, обращений, что, значит, тут он упал, да. А в мессенджере Маскс за сутки количество, ну, вот, людей, да, пользуются, столкнувшись с проблемой, превысило 1,3 тысячи.
То есть все решили написать?
Все написали, вообще все. А что случилось? Они работают. Да, чаще всего жаловались, точнее, да, на проблемы с оповещениями, сбоями сайта, мобильного приложения, личного кабинета и общий сбой сервиса. При этом в пресс-службе говномессенджера сообщали, что сервис работает в штатном режиме. Это нормально, это нормально. Он так все и должно быть. Вот, правда, потом сказали, что проблему устранили, но не сказали, а что ж случилось-то, а что ж привело к этой проблеме.
Это, говорит, нормально, это просто, говорит, вы не привыкли к нему, говорит, надо привыкать. Я не знаю, фейк это или нет, но я прочитал просто невероятную новостюшку. Был скриншот с, по-моему, телеграм-канала НТВ, назывался НТВшники, я уж не знаю, что это, может быть, какая-то юмористическая, конечно, страничка, но, тем не менее, знаешь, что было написано? Два поста на этой фотографии. Первое... Из-за, значит, сбоя мессенджера Макс уведомления о, значит, подписке или там каких-то там, значит, рассылок стали приходить пользователям, у которых эти уведомления отключены. А на втором посте написано: не забудьте подписаться на наш мессенджер Макс. Что там просто для меня было достаточно дико.
А? Наш канал.
На наш канал, да, в мессенджере Макс. И вот, да, я уж не знаю, насколько это все правда, но
выглядит... Там паблика написана НТВ.
Ну, наверное, просто галочки нету синенькой, поэтому черт его знает. Но еще раз, да, если это шутка, это отличная шутка. Если это не шутка, я вообще не удивлен. Вообще ни капли не удивлен. Я реально недоумевал позиции российской, в том числе госпропаганды. Да? На всех их ресурсах должна, как мне кажется, ну просто кричать вот эта фраза: подписывайтесь, переходите и так далее. А они до сих пор работают в Телеграме. Они до сих пор постят эти новости и вот эту информационную работу ведут на тех ресурсах, с которыми они вроде должны покончить навсегда. Но этого не происходит. И для меня это, конечно, большая загадка. Они мечется вот между двумя огнями, да, как между молотом и наковальней. С одной стороны, им, ну, хочется удовлетворить значит, амбиции руководства и перейти на вот эту российскую платформу. С другой стороны, они понимают, там никого нету, и это тысяча человек, у которых есть проблема с, значит, сбоями. Она, конечно, ну, заслуживает внимания, но они-то рассчитывают на аудиторию в целом, да, на всю Россию, а эта аудитория в Messenger Max не пошла. Не пошла, потому что воспринимает Макс как угрозу для себя, да, как средство тотального контроля, как возможность вмешаться в личную жизнь и быть инструментом не просто для слежки, но для сверхконтроля. Да. И мне кажется, что эти медийщики НТВ и им подобные, они понимают прекрасно, по этой причине не очень активно переходят в Макс, продолжая работать на ресурсах, которые фактически запрещают. У нас заблокированы звонки через Телеграм, да? Это же Телеграм, как я понимаю, да? Я тоже так понимаю, судя по вот этому фону, там, вот этим, значит...
Ну, вряд ли это Макс, потому что он сдох!
Он сдох, да, сдох, Максим. И черт с ним, никто действительно в России не заплачет по этой новости, если она, ну, будет финальной. Я, знаете, так считаю, что, наверное, даже... Многие обрадуются этому, скажут: ты хорошо, не надо ничего устанавливать, переходить. За нами вот нас слушали, контакты наши смотрели, и звонки наши, значит, контролировали, и фотографии с наших телефонов могли скачать. Вот, и все это вот, ну, мне кажется, людям не очень по душе. С другой стороны, есть же давление, да, со стороны всяких структур, там, студенческой среде или муниципальной службе, или по месту работы, да, все равно мы слышим с вами множество сообщений о том, что людей заставляют, принуждают переходить на эти альтернативы. Вот. А тут, видите, выясняется, что, оказывается, они еще и сбоят, кто бы сомневался. Вангую, что потенциально в ближайшее время мы услышим не просто о сбоях, а о том, что как бы не утекли какие-нибудь данные, да, персональные. У нас же такое бывает на российских ресурсах, на российских платформах, да. Здесь вот Макс пока не попал в такие скандалы, да, но учитывая, опять же, как это все криворуко оформляется и, значит, воплощается, не удивлюсь, что и там такое будет возможно.
Закон, законопроект, инициатива, которую, ну, ты вообще не ожидал. Вот все, что угодно, но вот это просто...
Гражданам снижают налоги?
Нет, нет, я же говорю, не ожидал. Это как бы...
Я бы не ожидал, если бы они снизили налоги.
Слушай, ну, хотя бы теоретически в какой-то параллельной вселенной... Что, это могло бы случиться.
Да прекрати ты. Но, может быть, ну, отдельным гражданам это да.
Ну, возможно, да. В Ростовской области разрабатывает прокуратура законопроект по продаже по паспорту бензина.
Не ожидал.
Вот ты понимаешь? Это, ну, у нас там, значит, сигареты, там что там у нас, алкашка. Теперь бензин по паспорту, чтобы, сука, знали, сколько каждый гражданин тратит, значит, российского топлива. Я не знаю. Ну, просто, ну, я просто не представляю, для чего это, Николай. Они, ну, то есть, мотивация просто классика жанра. Мотивация, значит, чтобы оградить подростков. Все для безопасности детей. Бензин по паспорту, чтобы дети не покупали.
Это что за дурь такая?
Они же, понимаешь, оказывается, у нас массово покупают эти самые бензин, заправляют им свои мотоциклы и провоцируют ДТП. Для этого все это вот не повышает безопасность дороже. Бензин по паспорту.
Не, подожди, как это будет выглядеть? Человек на заправку с паспортом должен быть?
Да. Притом я тебе напоминаю всем зрителям, что у нас, согласно закону, удостоверением личности не является водительское удостоверение, водительские права. То есть, если ты пришел на заправку, ты по водительским правам, которые у тебя обязаны быть, ты не сможешь бензин купить, только если у тебя есть паспорт. Либо загранник, либо военный билет.
Нет, я просто логику не понимаю. Смотри, но если дети не смогут купить себе бензин, заправить свои мотоциклы, ну, купят родители, которые им купили мотоциклы.
Ну, очевидно. Николай, ну это же, ну, вряд ли дети, не знаю, торгуя собой, зарабатывают на эти питбайки. Ну, наверное, такое и есть в России, я это могу допустить, но вряд ли это имеет массовый характер.
Ну, это дурь, конечно, полнейшая, да, и прокуратура здесь, помимо законодательного зуда, помимо, ну, просто оторванности от реальности, у них что, проблем, что ли, больше нету? У них сейчас принятие бюджета, сейчас по всей стране, в регионах принимают, уже приняли, наверное, да, бюджеты. Им бы вот сконцентрироваться насчет темы соблюдения прав и свобод населения. Они как надзорный орган имеют соответствующую обязанность по Конституции. Им бы посмотреть обеспеченность социальной инфраструктуры или там конкретно здравоохранением, с образованием. Они вместо этого, давайте, говорит, по паспорту бензин продавать. Я просто не очень понимаю. Вот едет человек через регион. Это в каком регионе еще раз?
Это Ростовская область.
Ростовская область. Вот едет человек проездом. Вот вы вот проживаете в вашем регионе, едете через Ростов, вам надо заправиться. У вас нет с собой паспорта. Просто как из этой ситуации выходить?
Или там, дяденька, купите мне бензин. Такой 40-летний мужик бородатый. Какому-нибудь прохожему. Это на трассе я не представляю себе, конечно. Но вот так вот, если что.
Слушай, а сейчас вот время еще и не купят, учитывая сейчас, что происходит в стране, да, все эти, значит, там какие-то нарушения закона, подумают еще, что это какой-то провокатор, еще посадят в тюрьму потом вместе. Я-то считаю, что это, ну, просто дурь полнейшая, да? Мне очень интересно профильного бизнеса мнение на эту тему, потому что вряд ли они, наверное, были бы в восторге от этого всего, потому что для них это, ну, во-первых, дополнительная нагрузка, абсолютно бессмысленная нагрузка, да, если, ну, слушай, а почему не по правам? Ну, тоже вот интересно, да, права-то у гражданина есть?
Они не являются удостоверением личности.
Ну, тем не менее, ну, пусть это не удостоверение личности, но это же все равно документ.
Ну, это документ.
Продажа по документу, да? Там,
ну, видимо, подделать его права, легче. А? Подделать, наверное, легче.
Ну, подделка документа – это статья.
Ну, для подделки ребенка паспорт это тоже не можно. Очень очевидно.
Я имею в виду, паспорт тоже можно подделать, правильно? Что ну, там, ты думаешь, кассир на заправке является экспертом, который вот так вот профессионально отличит? Не думаю.
Ну да, это да.
Просто вот так вот даже если бы встать на сторону, на больную логику прокуратуры, ну, слушай, если бы по водительскому удостоверению, тут хотя бы гражданин бы возмущался, но он бы точно имел возможность этот бензин купить, потому что он без прав за руль-то вряд ли сядет, да? А если сядет, сам виноват, как говорится, да? Но вот именно по паспорту это просто полнейший идиотизм. Я вам скажу, что, как юрист говорю, что гражданин паспорт не обязан с собой носить вообще. Согласно закону о паспорте, гражданин обязан его иметь, но носить его с собой он имеет право только в описанном законом порядке, установленном законом порядке. Это если введен паспортно-визовый режим, если какой-то комендантский час установлен, да, иные какие-то обязательные примеры, но уж точно не по желанию, не по инициативе, пойду-ка я заправлю свой автомобиль. Может быть, таким образом власть пытается победить топливный кризис? Ну, как бы лишнее основание отказать в покупке бензина. И тогда, вроде как, продажи будут меньше, бензина хватит на дольше, меньше будет недовольных по причине того, что нету бензина. Да, эта же история, она никуда не делась, она там так или иначе вялотекущую форму какую-то сохраняет, к сожалению. А здесь юг страны, да, очевидно, что там эта история может быть чуть острее, чем где-нибудь подальше, да, но... В целом, ну какая еще логика? Ну, логика, конечно, что там просто выродились и деградировали какие-то кадры ответственные, да, за эту законодательную инициативу. Вы думаете, прокуратуры, законодательная инициатива, да? Это же просто прекрасно. Как они ее реализуют? Давайте, говорит, паспорта, говорит, обязательно, чтобы бензин купить.
Представляешь, да, у нас детям можно там на каких-то там тяжелых, опасных, токсичных производствах теперь работать, а вот бензин купить нельзя.
Правительство Башкирии приняло решение в рамках оптимизации закрыть филиал архитектурно-строительного колледжа в городе Благовещенске. Возмущенные ученики и их родители обратились за помощью к коммунистам.
Я прошу оставить наших детей в нашем колледже. У нас он очень сильный, привилегий очень много. Нам очень здесь нравится учиться. Дайте, пожалуйста, нам закончить наш колледж и получить диплом именно этого образца.
Правительство Башкирии планирует закрыть филиал колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства БАСК в городе Благовещенске, а студентов отправить доучиваться в многопрофильный профессиональный колледж БМПК. Это категорически не устраивает студентов, которые после окончания колледжа могут без экзаменов продолжить образование в Уфимском нефтяном университете.
Мы специально поступали в архитектурно-строительный колледж на факультет землеустройства. Если бы мы хотели поступать в БМПК, мы бы поступили туда, но там нету таких факультетов, на которых мы хотели учиться изначально. Поэтому мы решили поступать в БАСК. Сейчас, если его закроют и объединят с БМПК, мы получим диплом БМПК, который не так котируется, как диплом БАСКа.
В архитектурно-строительном колледже более 300 студентов, треть из которых обучается на коммерческой основе. И предложение перевестись в головное учебное заведение в Уфе не всем подходит по условиям и затратам.
Ну, как бы тоже против мы, то, чтобы ездил в Уфу. Ну, во-первых, дорога это, тут под домом. Это мы платим за учебу, во-первых. Это сейчас у меня дорога будет. Это у нас дорога только будет 500 рублей. А ребенок голодный не может быть целый день. Это нам сколько будет обходиться?
Студенты и родители предполагают, что оптимизация затеяна ради получения крупного гранта.
БМПК должны получить грант. А грант они не могут получить, так как у них материальная база недостаточна по сравнению с нашей. И при объединении вся материальная база уйдет к ним. И как бы они выиграют грант. Там... Ну, сумма озвучивается 120 миллионов, как бы. Ну, не маленькая сумма.
Студенты и их родители обратились за помощью в Реском КПРФ. Коммунисты разбирались с ситуацией на месте. Представитель учебного заведения от комментариев отказалась.
Я не препятствую никаким либо там съемкам и так далее. Угу. Это право, но комментарии какие я могу дать? У меня есть вышестоящее руководство, есть учредитель, и они должны, я думаю, что...
Объяснять.
Коммунисты республики направили депутатские запросы в Министерство просвещения, которое является учредителем БАСКа, и в республиканское правительство. Ситуация взята на строгий контроль.
Во время оптимизации или же банкротства всегда мы видим в окончании ущемление прав трудящихся, трудового коллектива, и никакого оздоровления мы не видим в конце концов. Поэтому этот вопрос я сам лично буду держать под контролем и буду обращаться и в Министерство образования в рабочем порядке.
Мемориальный музей-квартира Глеба Максимилиановича Крыжижановского представила выставку «Дали свет», приуроченную к 105-летию плана ГОЭЛРО. Это поистине историческое событие произошло в декабре 1920 года на заседании 8-го Всероссийского съезда Советов.
Именно здесь, в этих стенах, происходило рождение знаменитого плана ГОЭЛРО, плана государственной электрификации России. Здесь проходили его первые обсуждения, в том числе с Владимиром Ильичем Лениным, который неоднократно бывал здесь, в квартире. Сейчас это мемориальная квартира Крыжановского, и конкретно в этом кабинете. План ГОЭЛРО стал первым перспективным планом развития экономики страны и всех областей ее народного хозяйства. До плана ГОЭЛРО такого не делал никто вообще.
Над государственным планом трудилось около 200 ученых и инженеров, которых объединил известный российский ученый-энергетик, председатель комиссии ГОЭЛРО Глеб Максимилианович Крыжижановский.
Нужно понимать, что сама ситуация, при которой сложился план ГОЭЛРО, при которой было принято решение о том, что он должен быть составлен, при котором он был принят и при котором он воплощался, это уникальное явление. Это, в общем-то, новая, можно сказать, юная страна, родившаяся на обломках страны старой. Это страна, еще не оправившаяся от Первой мировой войны. Страна, которая переживает прямо конкретно в этот момент разрушительную гражданскую войну. Страна, в которой полностью сменился и политический строй, и социальный.
Еще во времена гражданской войны правительство РСФСР под руководством Владимира Ильича Ленина разработало перспективный план электрификации страны. ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики.
Мне кажется, это важно, потому что многие, ну, взрослые даже люди никогда не задумываются о том, как вообще появилось в нашей стране это электричество, в том, что у нас в каждом доме есть свет, по сути дела.
Электростанции, построенные по плану ГОЭЛРО, до сих пор остаются важным звеном энергетической системы нашей страны, продолжая снабжать нас электроэнергией.
Знать, с чего все начиналось, знать, кто был инициатором этих планов, это важно для нашей нации в целом, потому что знать свою историю – это непосредственная, мне кажется, задача нашего поколения – чтобы это не забылось, не ушло, не кануло в лету.
Именно Глеб Крыжижановский, руководивший планом ГОЭЛРО, в 1921 году возглавил Госплан, который заложил фундамент советской плановой экономики.
Главное наследие плана ГОЭЛРО – это наша современная единая энергетическая система, потому что все эти идеи – экономическое районирование, переход на местные источники топлива, переход с постоянного тока на переменный, строительство линий электропередач, замыкание их на параллельную работу, использование гидроэнергетики, а также остальные виды энергетики, доступные нам сегодня – все это было заложено еще в том самом первом историческом плане государственной электрификации России.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем около нуля. В среду, 17 декабря, пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью около нуля, днем 0 плюс 2.
Ленинский университет миллионов.
Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Это программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас шеф-редактор Радио Аврора и секретарь первичной партийной организации КПРФ «Аврора» Михаил Потемко. Михаил Алексеевич, приветствуем.
Добрый день.
А главный герой нашей сегодняшней программы – депутат фракции КПРФ в Госдуме, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Иванович Бессонов. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И поговорим мы сегодня о минимальном размере оплаты труда. Известно, что КПРФ предлагает сделать сумму минимальной зарплаты в 45 тысяч. И обсудим, как можно реально поднять доходы граждан и сократить, опять-таки, на самом деле сократить бедность. Итак, какова сегодня ситуация в этой сфере и что конкретно предлагает КПРФ?
Ой, вопрос очень непростой и, ну, понятно, что рецептов нет прямых таких. Вот давайте, скажем, Силуанову скажем, и он сделает минимальный размер оплаты труда 45 тысяч рублей, и все от студента до пенсионера будут получать не ниже этой суммы. А, к сожалению, надо посмотреть, как мы опустились до нынешнего состояния, когда у нас 10 миллионов нищих, то есть людей, официально получающих доход ниже прожиточного минимума, хотя прожиточный минимум у нас не обеспечивает этого минимума прожиточного. И как у нас образовалось 146 долларовых миллиардеров. То есть это же не за один день произошло, это произошло за 40 лет. И мы с вами все это дело смотрим, терпим и наблюдаем. Вот правящая партия внесла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 рублей 93 копеек. Когда я сказал, что они подняли на 5 рублей, ну, общепринято сейчас рубль, это 1000 рублей, да? А они завозмущались и говорили, да какие 5 рублей? На целых 5 тысяч рублей. Ну, что такое в месяц на 5 тысяч рублей поднять минимальный размер оплаты труда для трудящегося человека? То есть, это даже не один поход в магазин. Ну, чем вы гордитесь? А, вот такая гордость на целых 5 тысяч рублей. Почему? Потому что с 22 тысяч рублей подняли до 27 тысяч рублей.
А не
что
напомните...
на 22 тысячи не проживешь, что на 27.
А не напомните инфляции за это время? Сколько поднялось?
7,6.
Вот.
Официально.
То есть даже это не покрытие инфляции. Нет,
почему это больше инфляции?
5 тысяч рублей и 7,6%?
Ну, посчитайте, 22 – это 10%, это 2 рубля, 2,20. То есть они, они намного подняли.
С барского плеча, да, что да, называется.
Но инфляция 7,6 – это официальная инфляция. А вы посмотрите по бензину, если он полтинник стоил 95, то сейчас он стоит 70. Это 7,8%? Нет, это не 7%. А посмотрите, да. Картошка, морковка, продукты питания. Здесь вообще никто уже не контролирует все это увеличение цен. И, в принципе, другие цифры должны быть. Вот с нуля подняли на 0,5. Это неправильно. Надо исходить из другого. Вот, что было при советской власти? Зарплаты были небольшие, но были огромные общественные фонды. То есть человек практически бесплатно ездил в транспорте. Что там, 2-3 копейки, 3 копейки трамвай, 4 копейки троллейбус, 5 копеек автобус.
Вот, Евгений Иванович, извините,
без проблем,
не могу не перебить. Вот вы сказали небольшие зарплаты. Я помню себя, я закончил институт, пришел мастером на завод, сразу получал 200 рублей. Вот это были большие деньги. А у меня на моем участке, мои рабочие высококвалифицированные, это шестого разряда, инструментальщики, токаря, карусельщики, получали по 500-600 рублей. А это деньги серьезные. Я напомню, что кооперативную квартиру можно было купить в кооперативе за 5 тысяч рублей, двухкомнатную.
Я имею в виду маленькие зарплаты по отношению к сейчас топы, сколько якобы не зарабатывают, а начисляют себе, потому что... Нельзя назвать заработным запредельные доходы, которые существуют у нынешних так называемых руководителей. И, ну, представьте, 25 миллиардов долларов увеличили свое состояние за первые полгода вот эти так называемые долларовые миллиардеры. Конечно, с советской зарплатой это не сравнить, но а советская зарплата, там был потолок верхний, и там был потолок нижний. При советской власти нищих не было. Вот мы с вами забываем, но нищих не было. Я вчера был, позавчера в Ростове-на-Дону на заседании законодательного собрания Ростовской области, и волею судьбы пришлось опуститься в переход и пройти по переходу. С одной стороны нищий, мальчик на трубе играет, деньги зарабатывает, и с другой стороны две бабушки нищие. При советской власти это было невозможно, был реально минимальный размер дохода человека. То есть первое, значит, бесплатное жилье, конституционно закреплено, и человек не мог быть без крыши над головой. Это вообще невозможно было. Вот это и есть общественный фонд. То есть если человек не зарабатывал на кооперативную квартиру, но он не мог жить без крыши, почему? Потому что по конституции ему государство обеспечило жилье. Если у кого-то не было жилья, он приходил в райисполком, районный исполнительный комитет, к этому, значит, чиновнику, и чиновник обязан был решить вопрос. Не квартиру в общежитии давали, комнату в общежитии давали, но человек не мог на улице находиться в переходе и заниматься попрошайничеством, этого не было. Значит, минимум какой был? 2 копейки чай в столовой, хлеб бесплатно в столовой, то есть человек уже с голоду не умирал, он уже в любом случае хлебушка покушал, чайку поел. Это если тунеядец, ничего не делает, не работает. То есть при советской власти был минимум проживания человека. И поэтому была беззаботная жизнь. Люди знали, что он никогда не будет попрошайничать, что у него всегда будет крыша над головой. И занимались другими вопросами. Они уже мыслили. Уже человек не думал, как выживать, а он начинал мыслить. Почему в космос полетели? Потому что мыслили. А почему сейчас в Государственной Думе мы кроме денег ни о чем не говорим? Самое бестолковое занятие – перекладывать деньги из одного кармана в другой. О чем должна говорить Государственная Дума? Первое – это как гармонизировать общество, как жить в гармонии с природой. Значит, взаимодействуя с природой, получать качественное, значит, от природы подпитку, качественное питание. И как меньше вредить нашей с вами природе. Правящая партия не может сколько там 10 лет навести порядок с мусорной реформой. Ведь мы с вами увеличили количество мусора в разы. Мы с вами сейчас генерируем мусор и не можем справиться с этой проблемой. Почему? Потому что наука перестала заниматься этим вопросом и начали заниматься те люди, которые хотят извлечь из этого прибыль. Чем больше у тебя килограмм мусора, тем больше получает, значит, вот этот оператор денег. Он заинтересован, чтобы было больше мусора. Это бред вообще сивой кобылы. И когда рыночные механизмы заложены для того, чтобы уничтожать природу, это неправильно. Мыслить должны. В Государственной Думе не минимальное размере оплаты труда должны мыслить, а должны мыслить научно. В Китае, значит, коммунистическая партия проводит свои съезды, и там обязательно участвует Академия наук. А в заседании Академии наук обязательно участвует правительство. То есть там наука и исполнительная власть, они вместе движутся. У нас наука в загоне, исполнительная власть неизвестно чем занимается. Ну вот какие вопросы рассматривают.
Но в партии власти есть же космонавты. Они что, забыли, как летать в космос?
Дело в том, что они вспоминают, как это было приятно, как это было, скажем так, организовано. И они видят, сколько людей участвовали в том, чтобы в космос нам с вами развивать. Но, к сожалению, битие определяет сознание, и потихонечку это сознание заволачивается денежными средствами, и они уже перестают думать о космосе, о развитии, о том, что молодежь должна двигаться в нужном направлении. Вот сейчас космонавт, да, вот я космонавт, и хочу, чтобы по моим стопам шла молодежь. Я что должен сделать? Я должен поддерживать максимально космическую отрасль, так? А у нас что сейчас развивается? Какая отрасль? Самая динамично развивающаяся отрасль.
Торговля.
Ну, отрасль доставки. Самая динамичная развивающаяся. Это коммунистическая, антисоциалистическая, антинародная, античеловеческая вообще отрасль. Представьте, да, мы с вами выращиваем молодых бездельников, которым лень даже в магазин пройти. И
согласен, абсолютно.
И за это не они, а мы с вами платим деньги. Вот я сколько Силуанову говорю, я ему вот стал депутатом 5 лет назад сказал. Три отрасли, где ты должен взимать средства сверхдоходов. Первое – это нефтянка. Это природа нам дает нефть и газ бесплатно. И, ну как бесплатно, мы из природы извлекаем. Это невозобновляемые источники энергии. И это все должно концентрироваться в государственных руках и направляться в нужное направление. Второе – это у нас банковская сфера, где все преференции дали, а прошлый и этот год вообще, я не знаю, шоколадом обеспечили. Ставка рефинансирования 21%. Ничего не делай, в карман клади. То есть для бездельников. И третье – это ритейл. Ритейл должен быть под контролем, там должна быть минимальная наценка. Что такое наценка в ритейле? Это чистая спекуляция. Вот чтобы она была минимальная, тогда цены минимальные будут. А они что? Они задрали наценку, и с помощью этой наценки мы с вами оплачиваем. Они в серой схеме оплачивают труд доставщиков. Доставщик – это человек, униженный раб, который кому-то что-то там везет и выполняет роль раба. Ну что тебе, самому сложно подняться, пойти в магазин, посмотреть, там, выбрать, взять. Но что делать? Маркетинговый ход. Доставка дешевле, чем продукт в магазине. Люди подсаживаются на доставку, потом поднимается цена, и человек уже не знает, где что брать, ему привозят уже по стабильной цене. Это ждет наше будущее, нас.
Евгений
Поэтому
Иванович,
минимальный размер оплаты труда, вернемся к нему. Значит, в нормальном государстве, в нормальном, и вообще развитие мира должно прийти к тому, что, во-первых, человек должен быть сознательным. Я почему про доставку говорю? Потому что доставка убивает сознание человека. Вот тот, кто заказывает себе и использует вот этот труд, это называется эксплуатация человека человеком. И советская власть, и социалистическая страна, и коммунистические страны, они борются с эксплуатацией человека человеком. Все люди товарищи, и они помогают друг другу. И никогда
в Китае
один
нет
человек...
А? В Китае нет доставки.
Но это антинародная, антикоммунистическая доставка. Это эксплуатация человека человеком.
В Китае есть доставка или нет?
Есть, потому что там есть...
Пережитки.
Да, они еще не на самой высшей степени. Что такое коммунизм? Это, в первую очередь, сознание человека. Это сознание того, что общество будет гуманным тогда, когда ты помогаешь своему ближнему. Не когда ты забираешь у ближнего. А когда ты помогаешь ближнему, если все общество такое, то не найдется такого человека, который не поможет тебе.
А если робот доставляет?
Робот?
Это эксплуатация?
Это не эксплуатация человека человеком. Значит, да, служба доставки роботизированная, это позволительно и в коммунистическом.
Мы достигли компромисса,
и в социалистическом обществе.
Евгений Иванович, я все же хочу вернуться к заявленной теме нашей передачи. Вот 45 тысяч рублей коммунисты предлагают. Вообще откуда цифра взялась? Вот как ее посчитали? Что туда заложено там? Какой-то продуктовый пакет, ЖКХ, человеку нужно сходить в кино и так далее. Вот что зашито в эти 45 тысяч рублей?
На самом деле у нас страна разная. 45 тысяч рублей – это с нашей точки зрения именно тот минимум, который позволяет выжить.
Вот вы сказали, страна разная. Вот это вот для всех территорий. Москва, Питер – это одно, Тула там, допустим, Рязань – другое совсем ведь.
Значит, 45 тысяч рублей – это, скажем так, смягчение этого вопроса. Это не решение вопроса, это смягчение. То есть 45 тысяч рублей в Москве и 45 тысяч в Туле и Рязани – это разные деньги. Но на 45 тысяч рублей один человек в Туле и Рязани прожить может.
Да.
А в Москве здесь уже какие-то коэффициенты должны быть, но тоже может, в принципе, прожить. И мы закладываем ту сумму, которая дает минимальный прожиточный минимум. То есть ниже не должно быть. Но... А 45 тысяч рублей наша страна позволяет гораздо большую сумму выплачивать. У нас с вами добывается нефть ежегодно на протяжении 35 лет порядка 500 с копейками миллионов тонн, 520 миллионов тонн, 530. Разделите на 142 миллиона населения. Сколько будет? Каждый гражданин нашей страны от младенца до пенсионера каждый год добывается 4 тонны нефти на каждого человека минимум. Вот смотрите, 4 тонны нефти. Говорят, что там на производство нефти там что-то надо. Хорошо. Каждый гражданин отдает 1 тонну на то, чтобы ее произвести, доставить, переработать. Еще 3 тонны на каждого гражданина добывается. 3 тонны. Семья, 2 ребенка и 2 взрослых. 4. 3×4. 12 тонн нефти государство, в принципе, может ежегодно давать семье с 2 детьми. Ну, вот так, в легкую. Это только нефть. У нас есть газ 600 миллиардов кубометров, у нас есть золото, все полезные ископаемые. Значит, но у нас есть перекос в гражданском кодексе. У нас нет потолка доходов, нет потолка доходов и нет минимума доходов. Но вот те прожиточные минимумы, которые есть, и минимальные размеры оплаты труда, они не жизнеспособны, они нереальны.
Не, вы знаете, вот...
Деньги есть. Деньги есть, но нет научной организации труда. У нас наука перестала работать. И внедряются законы, пишутся законы, принимаются законы, действуют люди. И действуют они в одном направлении сейчас. Первое – это ослабить нашу страну. Все законы в этом направлении действуют. Смотрите, 62 военных училища уничтожили. Ослабили, значит, нашу обороноспособность. Кто за это ответил? Никто не ответил.
А у нас
привлекли к ответственности только коммунистов. Меня привлекли к административной ответственности, на 1000 рублей штрафовали, когда я в 2012 году выводил профессорско-преподавательский состав Ростовского высшего военного училища ракетных войск на площади. Мне за это 1000 рублей штрафа дали. Представляете? Я защищал обороноспособность страны, а меня за это наказывали. Вот такая ситуация. Сейчас начинается уничтожение, значит, целого культурного слоя жизни в нашей стране. Это село. Жизнь на селе уничтожается.
Но и если раньше муниципальному самоуправлению тоже сейчас.
Муниципальное уничтожается. Законы все направлены. Вот та же самая доставка, как лакмусовая бумага. Значит, все нацелено на то, чтобы мы были нежизнеспособны. Представьте, вот эти все вещи. Значит, отсутствие трудового воспитания в школе, доставка. Мы кого воспитаем? Посмотрите мультфильм «Нехочуха». Будешь как великий Нехочуха. Лежит вот этот русский человек в будущем, толстый, жирный, который пройти никуда не может. И вот мы туда идем. А большие дяди, которые управляют страной, они должны это понимать. Они должны это понимать, что нет у страны развития, если мы бездельники. И сейчас говорят, вот надо вводить закон о тунеядстве. Куда вы что, вообще уничтожить людей хотите, что ли? У вас олигархи все бабки забрали, а вы сейчас рабов заставите работать. Нет, никакой закон о тунеядстве не может работать в капиталистической системе. Если есть эксплуатация труда человека человеком, здесь никакие советские законы не работают. Сейчас Единая Россия приняла закон, отработка 3 года медикам. Мы им сказали, а он у вас работать не будет.
Так уже приняли.
Уже приняли. У вас капиталистическая система. К чему приведет принятие этого закона? Принятие этого закона приведет к еще более кадровому голоду в медицинской системе. Почему? Потому что если раньше молодой человек учился на врача, да, и знал, что он никому ничего не должен. И он спокойно шел в мединститут. То сейчас он знает, если он заканчивает институт и не отрабатывает 3 года, то у него, значит, если он учился на бюджетной системе, изымают все средства, которые затрачены на его учебу, и еще двойной штраф на него накладывается. То есть это ярмо на всю жизнь. А что такое 3 года отработки? С минимальным размером оплаты труда, принятой Единой Россией. Это 3 года ты должен за 27 тысяч работать.
Евгений Иванович, я вот, смотрите, ведь при советской власти тоже был такой институт отработки. Все, буквально все, не только медики, а все выпускники вузов должны были отработать там, куда их...
Значит, возвращаемся к советской власти.
Вот в чем разница, объясните, пожалуйста.
Возвращаемся к советской власти. Значит, я позавчера разговаривал с очень мудрым человеком. Это руководитель направления кардиологии в Ростовской области, человек, который имеет трудовой стаж 61 год в медицинской сфере. 60. И он 3 года отрабатывал в селе, Веселовский район Ростовской области, и говорит, я с женой приехал после, значит, выпуска в село, и в первый день сделал трактористу операцию аппендицита. То есть он приехал, ни одного доктора не было, а он сделал операцию аппендицита в первый день. Через месяц, говорит, меня, значит, призывают на колхозное собрание, думаю, что такого натворил, не понимаю. Значит, его приглашают на собрание и принимают решение на колхозном собрании о назначении ему зарплаты 70% от зарплаты председателя колхоза. Понятно, да?
То есть, чтобы удержать его здесь, на селе.
Да не по-человечески к людям относиться, не удержать. Это просто специалист, он должен жить и должен не переживать. Он говорит, я не заботился о своих бытовых вопросах вообще. Я день и ночь проводил в больнице. И он получил такой опыт за 3 года, что ну, ты его нигде не получишь. На самом деле пугают же детей, что значит, опыт не получишь, значит, тяготы какие-то. Вот до меня здесь выступал генерал, да? Он прошел через тяготы и значит, ограничения военской службы, да? Я 5 лет учился в военном училище, Ростовское военное училище. 3 года я сидел на казарме. 3 года в заперти. То есть увольнение только в субботу и воскресенье, если учишься на хорошо и отлично. И вот такие ограничения, да, 3 года, и ничего страшного.
А теперь депутат Госдумы.
А вы людям расскажите. Людям расскажите, государство, правительство, что стать депутатом Государственной Думы можно после того, как да, претерпишь какие-то тяготы и лишения, послужишь в каком-то гарнизоне отдаленном, а потом ты великий человек. Но что происходит у нас? У нас сейчас с помощью, скажем так, с помощью того, что мы с вами пропустили... когда наше государство разворовали большое, советское, то никчемным людям в руки попали ресурсы нашей страны. И они уже начинают совсем другую часть. Они бездельникам дают средства, бездельникам дают ресурсы и рекламируют их. Посмотрите, там всякие эти разные. Дани Милохины на РФ там, или у кого-то там был. Ну, это вообще нельзя показывать по телевизору. Показывайте трудовые династии. И вознаграждайте, как Сталин вознаграждал. Он у вас в Подмосковье, как называется, микрорайон, где поэты и писатели. Дачу
Переделкино.
Получили. Переделкино, да. Откуда она? Советская власть побеспокоилась о людях, которые занимаются воспитанием поколения целого.
Да. Только писали. Потом это поколение все выступило... против советской власти, из этого тоже.
Ну, потому что перекормили его. Это поколение, да. Потому что оно не... Но сейчас они же плоды этого получают. Долина получила плоды, конечно, исправили ситуацию, но не взяли, квартиру забрали у великого человека. При Сталине это было невозможно, чтобы у Шолохова забрали его коттедж в Вешенской. Никакой мошенник это не мог сделать. А если бы кто-то попытался, ему сразу бы голову оторвали. Ну, что это такое?
Долина-то выкрутилась, а
Долина простой не человек... Долина не Шолохов, конечно.
Да, простой человек, вот, наверное, из такой ситуации не видел.
Ну, вроде как дорожку простым людям сделали, и целая мошенническая схема здесь. Опять-таки, это из-за того, что мы с вами за 30 лет поменяли практически все законы. Ушли от социализма, пришли в дикий капитализм. А дикий капитализм, это, пожалуйста, получайте по полной программе. Что надо делать? Как менять ситуацию? И на самом деле общество и управленцы, они должны стимулировать две вещи. Первое – это человек должен трудиться, и второе – человек должен обогащать свои знания. Тут у нас ячейка здесь есть,
да.
Партийная, да?
Да.
Владимир Ильич Ленин что говорил? Кто может стать коммунистом?
Слушайте, вы меня поймали, я
вот, изучаю.
Не готов ответить.
Коммунистом может стать лишь тот, кто обогатит свои знания всем тем, всей той мудростью, которая выработана человечеством.
Вы этим постоянно занимаетесь.
Да, да, да. То есть вы знаете, вы, может быть, не знаете этого постулата, но коммунисту просто невозможно быть, если он не обогащает свои знания. Невозможно дискутировать ни с одной другой партией, если ты не обогащаешь свои знания. Ленин сейчас сказки рассказывает там про него, но он интересовался всеми последними достижениями электрификации всей страны. Он интересовался трудами Резерфорда. В то время, когда еще не было ядерного оружия, он уже интересовался атомными разработками Резерфорда, и уже Циолковского-то привлекли. Он был незаметный при царском режиме, а советское правительство его дало кафедру, ему дала советское правительство возможности продвигать свои знания. И в результате человечество получило прорыв в космос.
А давайте все же вернемся к теме нашей передачи, поговорим о МРОД.
Мы всегда разговариваем в теме нашей передачи, потому что МРОД, он зависит от всего. Вот если наука двигается вперед, то и минимальный размер оплаты труда увеличивается.
Я вот что хочу сказать, что вот в том состоянии, в котором минимальный размер оплаты труда есть, мне вообще кажется, что он просто служит ориентиром для начисления штрафов и сборов, потому что все это привязано к МРОТу.
Значит, в последнее это было так, да, когда 89 рублей был МРОТ, все было привязано к штрафу. Сейчас штрафы отвязали. И они отвязались. На самом деле штрафы принимаются решениями Государственной Думы, и Государственная Дума принимает эти решения. Сейчас подняли штрафы в разы, и поступление в бюджет от штрафов увеличилось. Дело в том, что это опять-таки то, что мы с вами проспали. Мы с вами проспали государство, которое заботится о своих гражданах. А сейчас посмотрите, государство или тот режим, который у нас есть, он просто издевается над людьми. Что не решение принимается, поддержку детей принимает решение, а оно бьет по многодетным семьям. Вот я выступал, закон принимается, значит, обязательное детское кресло для безопасности детей. В машинах должно быть детское кресло. Я говорю, хорошо, это очень хорошо, это защита детей, да. Найдите мне в городе Москве хоть одно такси, в котором есть 3 детских кресла. Есть такое?
Нет, одно кресло у них есть.
Одно, да. А что президент сказал? Демографическая ситуация, как у нас должна улучшаться? Сколько должно быть детей? Ну, 3 детей минимум.
Вы знаете,
что такое многодетная семья?
Вы сейчас затронули тем, Влада
Гатто. Многодетной семье должен быть свой большой автомобиль, а лучше 2.
Но его нету в нынешней ситуации.
И уже нет возможности.
И получается, 200 тысяч рублей штраф, чтобы сделать лучше людям, приводит к тому, что на вокзале, на Казанском вокзале стоит семья с 2 чемоданами. С 3 детьми, и ни один таксист не повезет, потому что 200 тысяч штраф. И что им делать? Им до метро дойти и толкаться со своими чемоданами в метро или в автобусе?
Все это происходит под песню «Сирота Казанская». Но вы же сами сказали, что штрафы принимаются не для того, чтобы помочь людям, а чтобы наполнять бюджет.
Нет, это немножко по-другому. Нам кажется, вот с нашей точки зрения, у нас сейчас государство, представьте, оно создает невозможным проживание людей в нашей стране. У любого предпринимателя спросите, если ты заплатишь все налоги, то какая будет твоя прибыль? Возле нуля. Значит, если штрафы, человек не имеет дохода, а штраф с него все равно получает. При советской власти штраф был не больше 10 рублей. Сколько у вас зарплата была?
200 рублей.
200 рублей. Не больше, самый максимальный штраф был 10 рублей. Значит, привлеченный человек к административной ответственности, это был изгой, это был человек с пятном репутации, и он уже высокую должность получить не мог, административную. А сейчас любой руководитель имеет по несколько административок за год. То, не считая превышения скорости и неправильной парковки. То есть мы с вами уже стали все виноваты, и система виноватости, мы живем в своей стране, и кому-то должны, мы уже привыкли к тому, что нас досматривают, понимаете, в Советском Союзе никого не досматривали. Ловили только жуликов, и все смотрели, как жуликов милиция хватает, и все знали, что они хватают жулика. Сейчас наоборот, сейчас милиция, жулики, Первый...
Сейчас нет милиции вообще.
Ну, полиция. Первый борец с коррупцией.
Принципиальная разница.
Купил себе кошелек в виде квартиры и хранил там 8 миллиардов рублей. Ну, что это такое? Не, мы смеемся, но это на самом деле печально. Это мы живем в таком государстве, где все направлено против человека. Ты, вот я, меня, честно говоря, достает. Я законопослушный гражданин. Я не нарушаю законов. Вокруг меня законопослушные граждане, они не нарушают законы. Я иду на вокзал, меня 10 раз просматривают, стоит верзила, которого надо отправить, ну, сами знаете, куда его надо отправить. И он командует. Карманы вывернули, телефоны достали, а в это время в Домодедово занесли, $200 дали. То есть это все не спасает. Или, например, установили в школах рамки металлоискателей. В школу когда-нибудь заходили, нет? Она поет песни, это рамка. Проходят, она свистит, звенит. И ноль эмоций, никто не обращает внимания на это дело. То есть профанация. Но профанация приводит к тому, что ресурсы направляются не туда, куда надо. При советской власти жулик сидел в тюрьме. Поэтому люди спокойно ходили по стране. И спокойно, и в 11 ночи, и в 12 ночи. И они знали, что если с тобой что-то случается, то ты обратишься к человеку в погонах, и он с тобой ничего плохого не сделает. Вот сейчас, к сожалению, все наоборот.
Вот вы оговорились, милиционер, полиция, а ведь тут принципиальная разница. А вот милиционер – это Михалков, дядя Степа, да? Прекрасный образ. А полиция – это уже Чиполлино.
Ну, не переживайте, я административку получил еще и за то, что митинг организовал против... 19 миллиардов рублей потратили на переименование из милиции в полицию. И мы говорили, а зачем? Вот вам что, больше тратить?
Вот объясните, зачем
тратить это сделали? Тратить не это психологическое. Это психологическое. Когда ветераны Великой Отечественной войны уже умирали и не могли противостоять этому делу, просто психологически загнали. И, ну, это элементы, скажем так, давления на... государства-победители. И сейчас же борьба с фашизмом, она ж ведется на всех, может быть, на всех фронтах.
Может, стоит вернуть обратно в родную милицию?
Значит, у нас, значит, милиция. Это только при советской власти мы вернем. Пока что советскую власть мы не вернули. Все вопросы решаются возвратом советской власти. Но чтобы она вернулась, должны быть советы. А что такое советы? Это люди, которые принимают решения. Без действия людей, без действия масс никакая власть не изменится. Сейчас власть в руках единиц. А для того, чтобы что-то изменилось и советская власть пришла, каждый человек должен задуматься, а какой я шаг делаю в сторону дикого капитализма или в сторону советской власти. Но, к сожалению, это очень сложный шаг. Вот... необходимо 3-4 часа в неделю уделять общественным вопросам внимания. Но никто не занимается этими делами, потому что капитализм не дает. Капитализм не дает поднять голову. Поэтому минимальный размер оплаты труда сейчас принимается на таком уровне, чтобы человек гнался за возможностью заработать деньги и не думал о том, что происходит вокруг него, и что можно жить в гармонии. Можно жить в гармонии с людьми, можно жить в гармонии с природой. Поезжайте, Грудинин здесь у вас выступал, совхоз имени Ленина. Поезжайте и посмотрите, как можно организовать всю страну. Вся страна должна цвести и пахнуть. Но, к сожалению, вывозятся ресурсы, воспитываются лентяи. И пока что мы движемся не в том направлении. Что надо сделать, чтобы двигаться в том направлении? Значит, не дождемся мы никогда увеличения минимального размера оплаты труда от действующей власти. Никогда. Они действуют только в интересах приближенных олигархов. То есть наши деньги не трогайте. А сколько у вас, нас не интересует. Олигархи свои капиталы сохраняют, а то, что происходит с народом, их в принципе не волнует. А люди не понимают, что олигарх никогда их мнение учитывать не будет, пока... А человек не заявит о своем мнении. Вот это большая проблема. И самое страшное в человеке то, что человек привыкает ко всему. Он привыкает ко всему, а подрастающее поколение другой жизни просто не видит. Вот они не представляют, как можно ездить без пробок. А я жил когда-то в стране, когда пробок не было у нас. Ну, не было. В Ростове-на-Дону пробок не было. У нас на весь Ростов был один кирпич. Это запрет на проезд. Один кирпич. и 3-4 светофора.
Там количество автомобилей, наверное, было меньше.
Меньше, но общественного транспорта было больше. Ходили пешком больше, тротуары были лучше. Значит, зеленые насаждения были в городе Ростове-на-Дону. Значит, люди, научная организация труда занимались тем, чтобы жили в пешей доступности к своему работе, школе, детскому садику. Сейчас все да наоборот.
Слушайте, вот смотрите, дело в том, что ведь еще проектирование, сейчас это дикая застройка. Я вот недавно был в прошлом году в Набережных Челнах. Город молодой, построен при советской власти. Я, как человек близкий к строительству, я смотрю, как он построен, как он запроектирован. Это, во-первых, сразу закладывали широкие улицы, проспекты. Там, кстати, до сих пор нету пробок в Набережных Челнах, хотя большой город. Вот. И он спроектирован грамотно, без вот этих барыжничества, что вот нам вот каждый кусочек земли мы застроим, построим свечку туда вот, а парковки, да не, парковки вот вам, вы их купите еще у нас. Вот, вот насколько грамотно спроектированный город. Сейчас удивительно, кто вот, хотелось бы посмотреть в глаза главному архитектору наших городов. Нет, ну,
мы с вами думаем, вот, что нами управляет Леонид Ильич Брежнев и партия, которая заботится о гражданах.
Кстати, Брежнев недавно юбилей был. То есть
у нас в Конституции было записано, что коммунистическая партия является руководящей направляющей. И следующее было написано, что коммунистическая партия заботится об увеличении благосостояния советского народа. Сейчас хоть один закон найдите, в котором написано, что у нас правительство заботится об улучшении благосостояния нашего народа.
Статья 7 Конституции, где государство объявляет социальным и гарантирует. Значит, как это самое там сказано. Ну, напомните, вы же законодатель.
Что-то нам гарантирует.
Нет, слушайте. Седьмая статья.
Улучшение благосостояния не гарантирует.
Развитие, достойную жизнь, развитие и так далее. То есть того, чего нет на самом деле.
Вообще, когда государство говорит, подожди, мы сейчас о тебе позаботимся, мне становится страшно, я сразу прижимаю уши и думаю, ну,
как... Михаил Алексеевич, мы подошли прям как Ленин в своей работе «Государство и революция» к сути, а ведь вот Евгений Иванович, он тоже представитель государства, он государственный деятель, депутат Государственной Думы.
Да, несу ответственность за то, что происходит у нас в стране. Значит, в результате моей деятельности я приходил, когда... долги, коммерческие долги бюджетов субъектов Российской Федерации были запредельны. Сейчас долги бюджетов субъектов 3,2 триллиона рублей, но большинство из них это государственные кредиты, то есть которые по 1,5-2%. А я когда заходил, я проблему Ростовской области знал, что были коммерческие кредиты и сумасшедшие, значит, проценты платили. Но правительство прислушалось и вот прошло замещение коммерческих кредитов государственными кредитами. Сейчас примерно то же самое сделать надо на федеральном уровне и перестать брать коммерческие кредиты, перестать, значит, увеличивать государственный долг Российской Федерации. И я думаю, что мы, коммунисты, достучимся, и все-таки это дело правительство услышит. То есть мы свою лепту вносим. У нас там 57 депутатов-коммунистов. Больше 300 депутатов от правящей партии единороссов, которые слабо слышат нас. Слышат, но слабенько. И переживают. Они боятся сказать, что да, коммунисты, вы правы. Но мы же говорили о том, что воспитание в школе должно быть. И не должно быть услуги. Да, они согласились, но не сказали, что коммунисты об этом говорили. И наш закон образования для всех, он лежит под сукном, и единороссы его не принимают. Мы же реальные предложения, мы говорим, ставка рефинансирования убивает промышленность и сельское хозяйство. На протяжении года они уже сделали то, что инвестиции практически прекратились у нас в стране. У нас пандемия начала убивать инвест-климат, и сейчас он продолжается с помощью ставки рефинансирования. И предприниматели просто останавливают свои проекты, они не вносят инвестиций, потому что смысла никакого нет. Или ты положил деньги на депозит и получаешь 20%, или ты вкладываешь в рисковое производство, получишь, может быть, 7-8% за год, а на этот риск никто не идет. И здесь, возвращаясь к минимальному размеру оплаты труда, можно с нашей стороны сделать, ну, просто конфетку. У нас все с вами есть. У нас 40% разведанных ресурсов. У нас с вами 74 миллиона трудоспособного населения. У нас с вами есть наука. У нас с вами есть технологии. Но из 74 миллионов населения в обрабатывающей сфере работает только 10 миллионов. 1/7. В Беларуси у них есть своя техника, у них продукты питания качественнее, чем у нас, но вот у них в обрабатывающей сфере работает примерно 27% белорусов. То есть если мы научим наших детей работать руками и производить продукцию, если мы дадим потенциалу развиваться, то у нас будет великая страна. А законы сейчас направлены на то, чтобы отуплять, обленять и... чтобы наша страна не развивалась.
А вот значит, сейчас, вот, извините, я что вас для этого надо сделать?
Необходимо не поймете, только одному ведущему быть коммунистической партией Российской Федерации, а необходимо, чтобы оператор вот сидит за пультом, он осознал, что другого пути просто нет. Второй ведущий, Федор, тоже должен сказать: Михаил, когда ты меня в партию примешь, понимаете? У людей должно быть сознание, они должны понимать, другого выхода нет, только организоваться надо. И вместе с вами выгнать присосок, который у нас в стране, вот эти так называемые олигархи, или объяснить им, что давай делиться, парень.
Евгений Иванович, вот смотрите, ведь у коммунистов есть великолепная... программа победы.
Да.
Вот буквально на прошлом пленуме ее озвучил Геннадий Андреевич и Кашин. Озвучили вот эту программу победы. Отличный, отработанный документ, который дает прямо вот путь. Вот, ребята, делайте вот так вот, и все будет у нас хорошо. Ну, и там все здраво. Там вот, что пункт не возьми, он выверенный, выграненный прямо вот. То есть коммунисты работали, это еще с Харитоновской вот, избирательной кампанией, программу победы, ее вот отрабатывали, и вот наконец-то вот это бриллиант, который вообще должно правительство наше взять за основу развития нашей страны. Вот давайте о программе победы.
Давайте. Как лучше дойти до человека? Дойти до человека необходимо через средства массовой информации. Что у нас дают средства массовой информации? Вот да. Вы включаете телевизор, что первое?
Да дичь какую-то.
Ну, первое, это труп обязательно какой-нибудь, да?
Да, да.
Сериал, обязательно труп, обязательно человека запугать, и это уже прерывается. Следующее, реклама прерывается. Что дальше? Мы тебе принесем, мы тебе это сделаем. Дальше, ничего не делая вообще. Участвуй с нами, получи 32%. То есть у нас с вами на самом деле не бывает такого, что нет идеологии, не бывает такого, что нет воспитания. У нас, к сожалению, в нашей стране сейчас деструктивные элементы внедряются, и мы с вами не замечаем этого. А на самом деле, вот как вы думаете, самое большое удовлетворение человека от чего?
От результатов своего труда.
Вот.
Когда он
это
видит...
грамотный коммунист, это человек научно подготовлен и знает. На самом деле, когда человек что-то создает, это подсознательно, это Павлов, еще наш естествоиспытатель, проводил эксперименты над животными, и все это дело разработано, как испытывает собака, значит, положительное ощущение, когда питается, но еще, скажем, более... Но лучшее ощущение человек получает, когда он что-то произвел. Вот он что-то сделал своими руками, и он радуется этому. Он вырастил что-то, и он опять-таки радуется. И поэтому, значит...
То есть он получает минимальный размер оплаты,
он никогда радоваться не будет, потому что у него не будет доступа к созиданию. Поэтому, уважаемые товарищи, много интересных вещей есть, но один... анекдот, правда, он антикоммунистический, но на самом деле то, что происходит на стране, оно на животных испытывалось, и обученная беспомощность, вы знаете, да? А на крысах проводили опыты. Это когда, значит, включается электрический ток в клетке и есть тумблер. 100% крыс подбегают, выключают этот тумблер. Следующий цикл, тумблер не подключен к электричеству, а крысы подбегают, а электричество не отключается. И через 10 циклов только 25% крыс бегут к рубильнику. У нас то же самое по выборам. У нас же 100% ходило на выборы. А когда-то это дело действовало, да, и люди избирали тех, за кого они голосовали. Сейчас они приходят на выборы несколько циклов, а избираются не тех, за кого они голосуют. Поэтому люди перестали ходить. И это все дело научно обосновано. Поэтому наука должна работать. И вот вы правильно говорите, что человек, получив результаты своего труда, как весь мир радовался тому, что Юрий Гагарин полетел в космос. Весь мир радовался. Не было в этом событии, не было ни национальности, ни государств, ни границ, ничего. Он проехал по всему миру, его везде встречали с рукоплесканием. Вот к чему надо стремиться.
Но все же знали, вот что надо. Это русский человек, коммунист из Советского Союза.
Все знали, все да. знали. Вот, вот что передовое. Если бы мы двигались по передовым технологиям, представляете, чтобы какое отношение к России было? У нас же, я учился в военном училище, мы проходили в 91-м году, я закончил 40 лет назад почти. Мы реально изучали ядерные двигатели для передвижения между планетами. То есть орбитальная станция «Мир» была предназначена для того, чтобы там собирать модули и отправлять эти модули на Марс, на Юпитер, на Венеру. У нас планировалось при советской власти освоение Марса человеком. Там температура, сколько расстояние до Марса?
Я не помню.
Различная эллиптическая траектория, 50 миллионов километров, самое ближайшее расстояние, скорость 20 тысяч километров в час, ракеты, где-то 130 дней надо лететь до Марса, значит, долетят, не долетят, неизвестно, но это реально, на Марсе температура минус 70 градусов, жить сложно, но у нас на Земле есть такая температура, пояс холода, минус 70 градусов, поэтому об этом мыслить надо. И китайцы сейчас строят орбитальную станцию свою. У нас МКС вместе организовали с американцами. Мы ее тянем, а американцы дырки делают, чтобы посмотреть, что там в космосе делается, что творится. Поэтому, уважаемые товарищи, будьте ближе к Компартии Российской Федерации. Мы двинемся в нужном направлении. И человек не будет заботиться ни о минимальном размере оплаты труда, ни о стоимости ЖКХ. Ведь нас гоняют специально для того, чтобы мы великими делами не занимались. На самом деле человек предназначен для того, чтобы заниматься великими делами. Это общение между собой, это построение справедливого общества, это познание себя и познание мира вокруг нас. А нас Циолковский, красавчик, он что сказал? Земля – это колыбель человечества, но нельзя жить все время в колыбели. И все равно человечество, оно продвинется. И мы с вами бестолковые, может быть, потому что никак организоваться не можем. Мир, он бесконечен. И количество цивилизаций бесконечно. И количество, и уровень цивилизации бесконечен. А мы не можем выйти на другой уровень, потому что мы друг друга бочки бьем. Надо перестать друг другу голову бить. А это капитализм и частная собственность. Для того, чтобы снять вопросы. Общественная форма собственности на средства производства. Значит, поощрение человека труда, если человек что-то добивается, его поощрять надо. Ну и все это заложено и в программу победы Коммунистической партии Российской Федерации, потому что она основана на научной основе. Академик Кашин у нас в сельском хозяйстве, но величины больше, наверное, у нас в стране нет. И Компартия, и Жарес Иванович Алферов не зря в нашей фракции работал. Это человек, который понимает, что только коммунисты могут двигать науку вперед. Поэтому всем здоровья, успехов и до следующих эфиров.
Но пока мы все не улетели покорять Марс, напомним, что следующий 2026 год, выборы в Государственную Думу, и как раз это шанс вернуть советскую власть, прям так и скажем. Ведь если бы 100% населения пришло бы на выборы, даже с учетом разброса мнений, ситуация бы поменялась.
Значит, на самом деле не 26-й год, каждый год надо думать, и на самом деле... И пример Индии. Махатма Ганди организовал сопротивление Великобритании, и они освободились от давления Великобритании именно потому, что каждый день делали то, что говорил Махатма. Сейчас Махатма, индусы признали Махатма и Ленина. Сейчас идеи Махатмы Ленина, Махатмы Ганди мы с вами, коммунисты, двигаем. Поэтому Федор, долго не думайте и обращайтесь к Михаилу, вступайте в коммунистическую партию.
Анархия, мать порядка. Это была программа «Красная пчела», и мы реально сегодня и пожужжали, и поужалили врагов трудящихся. Главный герой программы Евгений Иванович Бессонов, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Программу вели шеф-редактор радио «Аврора» и секретарь первичной партийной организации КПРФ «Аврора» Михаил Потемко. А здесь вот ты бы перехватил и объявил бы меня. Вот так вот. И политический Спасибо. Обозреватель.
И политический обозреватель, член Союза журналистов Федор Владимирович Бирюков.
Прямо так, перевыполнили
план. Всем здоровья, успехов.
Спасибо. Да. Мир вам.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.